Хочу прочитать для нашего рассуждения текст Священного Писания, записанный в первом послании Петра, 3 глава, 16 стих. 3 глава, 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Аминь». Я очень люблю сочетание 3.16. И все, у всех сразу ассоциации 3.16, да, это Евангелие, и от Иоанна 3.16, да, ибо так возлюбил Бог мир, да, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но есть еще другие интересные стихи, тоже 3.16. 1 Тимофея 3.16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Запомните, 1 Тимофея 3,16. Очень важный стих, 2 Тимофея 3,16. Там так звучит текст. «Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофея 3,16. Ну и последний, больше не буду отвлекать ваше внимание от первоначального текста. Колоссянам, тоже 3,16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Это все 3.16. Это живое Евангелие. Но сегодня мы возьмем в основу наших рассуждений то, что я уже прочитал. 1 Петра 3.16. «Имейте добрую совесть». Имейте добрую совесть. Вы знаете, друзья, живя в этом сложном, контрастном мире, не перестаешь удивляться многообразию человеческих советов и рекомендаций. Только и слышишь призывы: имейте, приобретайте, имейте то или другое, без чего невозможна ваша повседневная нормальная жизнь. Навязчивая реклама заставляет человека прийти к осознанию невозможности человеческой жизни без тех или иных вещей, предметов или услуг. Люди в страхе и беспокойстве за завтрашний день стараются сегодня приобрести то, что завтра может подскочить в цене, подорожать в 2-3 раза. Да, мир сегодня привлекателен, он интересен, ему есть что предложить человеку с различными запросами. Сегодня неплохо иметь престижный автомобиль, загородный дом или какую-то престижную недвижимость, и это сегодня доступно. Неплохо иметь нормальный вес, соответствующий твоему росту, и для этого миллион различных рецептов, советов, как похудеть, поддерживать форму, миллионы препаратов и рецептов. Были бы деньги. А потому крайне удивительно сегодня звучат слова апостола Петра: «Имейте добрую совесть». Имейте добрую совесть. Вы знаете, я никогда не видел подобного рекламного щита или плаката вот с таким призывом. И, по всей видимости, наверное, я не окажусь пророком, если скажу, что никогда и нигде не увижу такого призыва. Если вы увидите, скажите мне потом, мы будем вместе удивляться и восхищаться. Далее, друзья, с другой стороны, я даю себе отчет в том, что если бы я непосредственно обратился к вам с этими словами, наверное, я не был бы понят. Может быть, у кого-то из вас это вызвало бы некую отрицательную, негативную реакцию, а может быть, какую-то легкую обиду, негодование или упрек. Посмотри на себя, а у тебя-то есть эта совесть, эта добрая совесть, да? Но вот когда к нам через Слово Божие обращается апостол Петр, а фактически, когда Господь обращается к нам через свое слово, нам это не обидно. Нам это не обидно. Ведь правда же? И внутри нас не возникает какое-то несогласие или протест, а напротив, размышления, а как я? А как я? Имею ли я добрую совесть? Поступаю ли я в своей жизни по доброй совести? Нам с вами хорошо известны участники евангельских событий, евангельского повествования. Вспоминаю молодого юноша, который имел богатое имение и, как следствие этого, не смог пойти за Господом. Вспоминая также Иуду Искариота, который всегда при себе имел что? Денежный ящик. Помните, да? Он имел при себе всегда денежный ящик. Ну, как не вспомнить вдову, которая пожертвовала две лепты. Две лепты, положила все, что она имела для Господа. Ну и как не вспомнить женщин. Женщин, которые служили Господу своим имением. Да? Помните эти слова? Они служили Господу своим имением. То есть каждый из них что-то имели, но как по-разному они относились к тому, что они имели. Апостол Петр провозглашает сегодня: «Имейте добрую совесть». Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, что же такое совесть. Что же такое совесть? Вот согласно определению энциклопедического словаря, я выписал, значит, совесть, согласно этому словаря, это категория нравственного порядка, понятие морального сознания, внутренняя убежденность в том, что является добром и злом, сознание нравственности, ответственности за свое поведение. Действительно, дорогие друзья, если наше сердце – это духовный центр человека, то совесть – центр нашего сердца, нерв, можно так сказать, нравственности, основания личности, нашей личности. Это сознание вины перед Творцом. Это такая чувствительная мембрана, нерв высочайшей правды и ответственности перед Богом, человечеством и самим собой. Старые, в прошлые, как порой говорят, добрые времена, о человеке бессовестном говорили: «Да на нем креста нет». Помните такое выражение? «На нем креста нет». Это так определяли человека бессовестного. Вообще, я обратил внимание, вот читая Ветхий Завет, я нигде не нашел, и я думаю, что вы тоже не найдете, ни одного слова или выражения, вот именно термин «совесть». Нет. В Ветхом Завете термина «совесть» нету, вот чтобы это был термин. Вот в Ветхом Завете это слово не встречается, но зато в Новом Завете встречается около 30 раз. Именно слово «совесть» – 30 раз. Это слово происходит от греческого «синеидёсис», что означает «сопровождающее познание». Совесть – сопровождающее познание. И, конечно же, основная роль совести – свидетельствовать. Послание Римлянам Павел пишет во 2 главе 15 стихе. «Они показывают, что дело закона у них – написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Очень часто задают относительно совести таких два важных вопроса. Первый вопрос: является ли совесть неразрушимой, неуничтожаемой? И второй вопрос: является ли совесть непогрешимой? Вот давайте на основании Слова Божия ответим на эти вопросы. Это не я отвечаю, это Господь через Слово Божие отвечает. Вот по поводу первого вопроса. Писание говорит, что совесть может быть осквернена, и развращена, то есть она может быть порочна. И тому есть подтверждение. 1 Коринфянам, 8 глава, 7 стих. «Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающего идолов едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». Второе место я нашел. Титу, 1 глава, 15 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». И еще одно место прочитаю. Евреям, 9 глава, 14 стих. «Но коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И чуть ниже еще евреям. «Да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Да, то есть вот совесть, она может быть и осквернена, и развращена, и порочна. Более того, совесть может быть даже сожжена. Сожжена. Об этом мы читаем 1 Тимофеям, 4 глава, 2 стих. «Дух ясно говорит, что некоторые отступят от веры через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Вот такие мы находим подтверждения на ответ на первый вопрос. Я в Писании не нашел ни одного упоминания, что совесть может погибнуть. Даже самые великие и грубые грешники очень часто пробуждаются благодаря именно обвиняющим и осуждающим свидетельствам их совести, переживая при этом самые ужаснейшие агонии раскаяния и угрызения. Более того, друзья, именно обвиняющая совесть будет одним из главных мучений погибающих душ в аду. Но это тема отдельной проповеди. Далее, второй вопрос в отношении непогрешимости совести. Непогрешимости. Здесь тоже важно очень понять и отметить следующее. Совесть, она непогрешима в том смысле, что она всегда решает правильно в соответствии с предоставленными ей законами. Законы. Для более понятного представления. Вот посмотрите на апостола Павла. Он был до обращения Савлом, да? И вот Савл до своего обращения, в нашем понимании, он был сознательным злодеем. Сознательным злодеем. Он участвовал в побитии и убийстве первых христиан. С другой стороны, его дух и характер, они были достойными похвалы. Именно с точки зрения соблюдения учения Ветхого Завета. Тогда как его поведение достойно было порицания с нашей стороны. Да? То есть разум Павла воспринял определенное толкование Ветхого Завета, а совесть его свидетельствовала о том, насколько его, Павла, жизнь соответствовала вот этому толкованию, учению Ветхого Завета. Поэтому он считал себя правым, когда одобрял убийство первых христиан, и совесть его при этом не судила. О чем это говорит, друзья? Прежде всего, это говорит о том, что познание Бога человеком извращено грехом, а следовательно, у совести нету здравой или здоровой базы для суждений. Поэтому, с точки зрения Священного Писания, единственным истинным стандартом для совести является Слово Божие, толкуемое Духом Святым. Римлянам, 9 глава, 1 стих, апостол Павел провозглашает: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Если же совесть судит в соответствии с другими нормами, ну, решения ее не будут непогрешимые, потому что истинное суждение только тогда, когда совесть свидетельствует в Духе Святом на основании Слова Божия. Да, дорогие друзья, совесть неприятный спутник нашей жизни, но зато отличный воспитатель, который требует и покаяния, и исправления. Каждый человек сам определяет свои отношения с совестью и по-своему определяет реакцию на ее призывы. И, как я уже отмечал выше, подлинное действие совести возможно только в условиях духовной свободы и независимости. Рабы греха по своей природе, они не способны к переживанию подлинной духовной совести. Но, как правило, присутствие Божие всегда освещает и обнаруживает качественное состояние совести человека, нашей совести. Я говорил, что в Ветхом Завете нету термина «совесть», но это не значит, что там нету совести. У Исаии в 6 главе, в 5 стихе мы читаем, когда Исаия увидел Господа, то он воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Вот, обратите внимание, посмотрите, это как раз переживание подлинной совести человека. Присутствие Божие обнаруживает состояние совести человека. В Евангелии от Луки, в 5 главе, 8 стихе, помните, Симон припал коленом Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть присутствие Божие обнаруживает нашу греховность, порочность. Иисус всегда направлял свои проповеди на пробуждение совести. И в этой связи, как не вспомнить эпизод с фарисеями, которые хотели побить камнями одну женщину, и после обличения Иисуса Христа они, как написано, обличаемые совестью, стали расходиться. Но нужно признать, не всегда Христу удавалось пробудить сожженную или притупленную совесть. Что ж, и мы должны помнить, что и сегодня не все пробудятся, но к нашей совести, это уже наша с вами ответственность, к нашей совести звучат слова: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайтесь». Пусть лозунгом нашей жизни будут слова апостола Павла, записанные в книге «Деяния апостола», 24 главе: «Посему и я сам подвизаюсь иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». И, как я уже сказал, 9 глава послания Римлянам, 1 стих: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Вот к свидетельству такой совести, я думаю, следует нам всем прислушаться. Поистине, дорогие друзья, когда совесть наша освящена Духом Святым, присутствием Божиим, тогда мы испытываем подлинное действие нашей совести. И это, наверное, самый главный критерий определения доброй совести. «Имейте добрую совесть», призывает апостол Петр. Вот почему Петр и Павел так внимательно или вот такое большое внимание уделяет этому понятию? Да потому что наша с вами вера находится в прямой зависимости от состояния нашей совести. Вера невозможна без доброй совести. Крещение, преподаваемое в наших церквях, еще называют крещением по вере. крещение по вере, оно предполагает обещание Богу доброй совести крещаемого. Мы помним пример Анании и Сапфиры, которые отвергли добрую совесть и солгали не людям, а Духу Святому. Друзья, кто из нас хотел бы сегодня быть членом первохристианской церкви, где маленькая неправда, половинчатость так строго наказывается? Не секрет, что христианство сейчас мельчает, становится более легковесным, пассивным и инертным. Но Господь не меняется, друзья. Тем не менее, Господь не изменился, не изменились Его стандарты, Его требования, Его призыв к нам, христианам, уже теперь третьего тысячелетия. Имейте добрую совесть. Иметь добрую совесть – это нужно для Евангелия. Иметь добрую совесть – это нужно для свидетельства. Иметь добрую совесть – это нужно для приобретения душ для Христа. Но это нужно еще и для меня, для нас, для каждого из нас, чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере. Веру можно сохранить, веру можно потерять. Но делами чистой, доброй совести укрепляется вера. Добрая совесть способствует возрастанию нашей веры. Поэтому, если мы мало времени уделяем молитве, изучению Слова Божия, лишаем себя общения в церкви с ближними, тем самым мы поступаем не по доброй совести, неизбежно это все будет служить ослаблению и охлаждению нашей веры, которая и без того постоянно подвергается испытаниям. Имейте добрую совесть. Так, я должен уже заканчивать, но нельзя закончить без Христа. Виталий Григорьевич мне всегда подсказывает. Все, нужно говорить о Христе, особенно в конце проповеди. Вот помяту его слова. Каждая проповедь должна заканчиваться словами о Христе. О чем мне хочется закончить, друзья? Каждый из нас с вами потихонечку приближается к моменту истины. И момент истины – это не название популярной телепередачи. Нет, момент истины, дорогие друзья, это, я называю, сам определил такое понятие, это временное расстояние между человеком и Богом. Вот когда между вами и вечностью одна минута, может быть, две минуты, вот это называется момент истины. Вспоминаю слова русского писателя Толстого Льва Николаевича. «Все в этом мире призрачно, одна только смерть реальна». Другой автор тоже мне подсказывает, Михаил Булгаков из достаточно сложного, неоднозначного произведения. Там персонаж произносит такие слова. «Человек смертен, но это еще полбеды. Самая большая проблема – он внезапно смертен. Он внезапно смертен». Блез Паскаль тоже подсказывал мне. «Умирать придется одному». Блез Паскаль, он прожил всего 39 лет. Булгаков – 49. Толстой побольше. Мы все приближаемся к этому моменту истины, своему моменту истины. И дай Бог, чтобы этот момент истины у нас был. И рядом уже не будет никого, на что можно было бы положиться. Не будет любимого пастора, хотя он может быть стоять рядом, молиться за исцеление, там, за воскрешение или еще что-то. Да, не будет, могут стоять светилы медицины, пытаясь что-то реанимировать наше с вами тело, но это уже будет бесполезно. Будут лежать деньги там на полочке, много денег, они уже не будут работать. Наши родственники будут стоять рядом, закусывать губы, но ничем не смогут они нам помочь, потому что мы один на один с Господом. И у нас только одна минута. Одна минута до встречи с вечностью. Вопрос гипотетический. Гипотетический. Что наполняет ваше сердце в этот момент? Паника? Страх? перед безысходностью, для христианина это не выход, друзья. Думайте над этим моментом истины в своей жизни. Давайте поднимемся на Голгофу. Там было три креста. Давайте обратим внимание на один крест. На один вообще не будем обращать внимания. Там был разбойник. Он очень мудрый оказался. Он свой момент истины использовал максимально. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Помните его слова? Вот это очень мудрый разбойник. Он на 150% использовал вот этот момент истины в своей жизни. Он помолился молитвой покаяния. Это был спасительный момент истины. Но там была еще одна молитва. Да? Там еще была молитва. «Отче, в Твои руки предаю дух мой». Да? Это благословенная молитва. Если мы перед смертью, перед встречей с Господом за одну минуту можем произнести вот эти благословенные слова. «Господи, в Твои руки предаю дух мой». Это, наверное, самые лучшие слова, какие могут быть перед встречей с Небесным Отцом. Потому что вот эти слова прежде всего принадлежат нашему Спасителю, распятому на кресте за наши грехи. Эти слова принадлежат человеку с большой буквы, вернее, Сыну Человеческому, который обладал высшей, абсолютной степенью или уровнем истинной доброй совестью. Согласны? Благослови вас Господь. Имейте добрую совесть. Это очень важно. Аминь.